вечер. Время для чая и беседы по душам. Это «Разговор на русском».
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, не совсем вечер, но все-таки разговор на русском. Меня зовут Макс Радман, и в прямом эфире Русского радио спецвыпуск нашего телерадиопроекта. И у нас в студии, сейчас вы поймете, почему спецвыпуск, у нас в студии музыкант, композитор, телеведущий, юморист Александр Пушной.
Который... Здравствуйте.
Здрасте, Александр. Ну, во-первых, давайте сразу всем радиослушателям и телезрителям подтвердим вашими устами, что Пушной – это настоящая фамилия и не псевдоним.
Да я вам больше скажу, давайте я вот достану паспорт.
Да, давай.
Прямо сразу. У меня, тем более, он, когда я в поездке, он прямо у меня на поверхности практически.
А что, часто проверяют?
Ну, вы знаете, в самолет не сядешь без них.
Я тоже. Я думал, на
улице. Бесит меня это страшно. Я вот приехал в гостиницу, говорю, давайте поселюсь. Нет, давай паспорт. Вот, пожалуйста, паспорт.
Я
Пушной
подтверждаю.
Александр Борисович.
Подтверждаю. Пушной Александр Борисович. 16 мая 75 года. Город Новосибирск. Все действительно так. Потом вы увидите это еще в телеверсии.
Да, ребята у нас быстро пофотографировали мой паспорт. Ожидаю кредитов в ближайшее.
Да, ипотеку уже оформляют. А, скажите, пожалуйста, Александр, я понимаю, что, наверное, это отчасти банальный вопрос будет, который вам часто задают, но какой первый шаг должен быть сделан в сторону отменного, как у вас, чувства юмора? Я читал ваше интервью, когда вы сказали, что юмор – это обрыв первой производной логики.
Да.
Если логику представить как кривую, в точке ее излома первая производная прерывать. Как научиться прерывать эту?
Значит, ребят, чтобы стать тем, кем я стал, надо взять билет на самолет с серебристым крылом, полететь в город Новосибирск, отъехать километров 30 от него в Академгородок, поступить на физический факультет Новосибирского университета и проучиться там 6 лет. Потом поступить в аспирантуру и, в общем, вылететь из нее. Ну, или как, точнее, уволиться. Вот. А дальше, возможно, все покатит, как у меня, я не знаю. То есть... Никакого рецепта. Да ну, слушайте, это же как-то странно даже. Вообще, я не ожидал, что у меня, оказывается, есть чувство юмора. Спасибо вам за это. Я своей жене обязательно об этом скажу.
А жена не подозревает?
Не подозревает. Вот. И поэтому у меня вот так сложилась судьба. Кто-то, вы знаете, наоборот... Поехал, например, в театральное поступать, наверняка в Москву поступил, закончил его раз и занимается сейчас физикой высоких энергий. Бывает такое.
Ну, вы ведь не просто физик. Вы аспирантом были и писали диплом, сейчас я прям зацитирую, который был основан на расчете поперечного импеданса пучка в камере того самого большого андронного коллайдера.
Того самого.
Можете вспомнить ненаучным языком, а может даже с юмором, рассказать, что такое импеданс пучка?
Да, конечно, могу. Ну, это, знаете, люди любят использовать эвфемизмы, чтобы так выглядеть красиво и хорошо. Кстати, слово эвфемизм тоже не все знают, но я тоже когда-то посмотрел в Википедии его значение. Это то, чем мы обычно заменяем слова, которые нельзя произносить или не хотим произносить. Говорят, что медведь, сам по себе слово медведь, это эвфемизм. Как бы ведает мед, ест мед. То есть нельзя называть этого животного так, как его на самом деле называют, иначе он тут же придет. Поэтому его называли вот таким вот эвфемизмом медведь. Импеданс – это сопротивление. Это, по сути, некий... ну вот, у вас есть пучок, он летит в трубе. Можно себе представить, это достаточно просто. Ну, кто-то плюнул в трубу, и пучок по трубе летит. И вот этот пучок, когда он начинает колебаться в магнитном поле вверх-вниз, он испытывает какое-то сопротивление колебания. Это нужно знать, чтобы определить, собственно, частоту этих колебаний, амплитуду. Соответственно, если амплитуда колебаний будет больше амплитуды вашей трубы, то пучок погибнет, как тогда мы говорили, просто попадет на стенку этого адронного коллайдера, и все. Это плохо. Вот, собственно, вот такой мелочью, как просто расчет этого маленького импеданса, я занимался. Понятно, что создание этой вообще машины большой, это огромная инженерная работа человечества, даже ни одного института и нескольких, и ни одной страны, и не нескольких. И то, что это все сделали, и то, что запустили, что-то там поймали, это, я считаю, большой прорыв человечества. Пока, правда, непонятно куда.
Ну, вот сейчас вы прослушали физическую лекцию Александра Пушного. Александр, а вот вы помните свою самую первую шутку, которая вызвала взрыв хохота? Не снисходительные улыбки, а именно взрыв.
О, Господи.
Да их столько было, да, вспомнить.
Не-не-не, я пытаюсь вспомнить, но первый взрыв хохота был, когда я только родился. Я мгновенно обгадил, собственно, сестру, которая принимала роды.
Вот,
она, конечно, не очень этому обрадовалась, а все остальные посмеялись. Это был, наверное, мой первый юмористический выход. Кстати, как показывает практика, все, что связано с тем местом, откуда у меня это все вывалилось, это всегда смешно. И, ну вот, я всегда говорил, что юмор – это интимное чувство, и как бы оно... вот одни смеются над одним, другие над другим, и сложно провести какую-то общую параллель. Но оказывается, что есть такое место у человека, которое
всегда
само по себе, да, вызывает всегда смех. Оно является причиной и смеха, и проблем. Всегда говорят, найти проблему.
Да, на вот, опош.
Пошел искать, нашел. И тут же как бы все улыбаются, потому что понимают, что это такое место, которым без улыбки не скажешь.
Ну, еще один такой вопрос интересный, на мой взгляд. Вы автор некоторых крылатых выражений.
Типа,
я обычный парикмахер, не будем продолжать в эфире, и знаменитая, ах, какая невезуха, нет ни голоса, ни слуха. Каково это быть автором строк, которые пошли в народ?
Вот, знаете, вот хочется быть, как это ни странно, автором некой мелодии, которая пошла в народ, потому что и то, и другое, это песни, ну, в «Ах, какая невезуха», абсолютно нету слуха, она и была написана для того, чтобы любая девочка могла спеть это без слуха и без голоса, и они этим пользуются. А парикмахер — это, по сути, такая речитативка. Кстати, многие думают, ну, то есть эта песня была написана настолько неожиданно для меня, для самого, что она как-то так не очень коррелирует с моим основным творчеством. И поэтому некто Вася Обломов, если знаете этого человека, он однажды мне сказал: «Слушай, эту песню должен был написать я. Дай мне ее петь на концертах». Я говорю: «Пой, пожалуйста». И вот он ее поет на концертах, говорит, что это моя песня. Но она идеально подходит под его репертуар. А в моем репертуаре она всегда звучит просто под гитарку. А вот ту мелодию, которую бы насвистывал народ, я так и не написал. И очень хочу написать. А вот эти строчки, ну, наверное, кто-то мне говорил, да, что «Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха» — это народная песня, что мне очень приятно.
Действительно, вот я могу сказать, что настолько это вошло в народ, что если спросить, кто придумал упомянутые строчки, ну, как и то, кто придумал уже знаменитый конкурс «Опош», то многие, наверное, и не вспомнят. Вот вам не обидно?
Не, мне не обидно, потому что я, опять же говорю, мне хочется написать такую песню. Понимаете, есть иногда, как сказать, вот артист, композитор, не знаю, певец иногда идет впереди своего материала по упоминаемости, по значимости, по славе. То есть ты сначала вспоминаешь, кто это, а потом думаешь, а что же он поет. Но ты его при этом знаешь, он там на всех афишах наклеен. Бывает так, что человек вспоминает песню, когда эту песню знаете, да, конечно, знаю, насвистывает ее, поет. А ты знаешь, что я написал? Не помню, по-моему. И вот мне второй тип славы гораздо приятнее, нежели люди будут все знать про меня, но не знать, что я написал. Чем наоборот, знать песню, которую написал. А, так это ты, да, о, слушай, здорово. Мне вот второй вариант нравится больше.
То есть вы не тщеславны?
Ну, я тщеславный вот в этом понимании.
А, да? То есть у вас свое тщеславие.
Мне хочется, чтобы то, что я сделал, было людям интереснее больше, чем я сам. Чем то, во что я одеваюсь, что я ем, что я пью, где я сплю и так далее.
Вот смотрите, когда я готовился к интервью, то, понятное дело, искал информацию и побольше про вас в интернете. Так вот, не нашел я негативной информации про вас.
Да ну прекрати.
Да я вот, ну реально. Вы и правда такой положительный или я плохо искал?
Не, ну вы плохо искали. Значит, я вам расскажу историю. Собственно, она уже может стать достоянием народа, потому что программа «Галилео», которая была в эфире довольно давно, уже, считай, год назад, но при этом она длилась 6 лет и было более 1000 выпусков. Сейчас у нас есть работа над новой программой, которая будет называться «Мега Галилео», тоже будет выйдет на канале СТС, но это уже будет еженедельная программа. А старая программа, как только начала выходить, это же можете себе представить, человек посмотрел передачу, да? Значит, нашел компанию, которая производит программу, да, то есть не поленился в интернете, нашел телефон, по которому можно дозвониться до этой компании. И звонит в компанию «Телеформат», там сидит наша девочка, такая секретарша, он звонит и говорит: «Это вы выпускаете программу «Галилео»?» Она говорит: «Да, это мы». «Уберите этого идиота, придурка, этого...» Ну, в общем, дальше слова, которые нельзя произносить в эфире. Кричит. А она у нас девочка спокойная, она такая взвешенная, она говорит: «Хорошо, ладно, его мы, конечно, уберем, как вы нам советуете, но кого-то, может быть, вы порекомендуете?» Он говорит: «Да я могу приехать сделать так же, даже лучше. Вы мне, главное, привезите из Костромы».
Вот. Нормально.
Поэтому, нет, я считаю, вообще, у меня такая теория есть, что популярность человека – это диапазон мнений и высказываний о нем. То есть, если о нем говорят, что он… Ну, причем группы людей не обязательно одинаковые должны быть. То есть, если просто вы найдете человека, который говорит, что он гений, то тут же найдется человек, который говорит, что он полный, на букву «М». И… Значит, этот человек добился какой-то популярности довольно большой. Если категоричность высказываний меньше, Все равно средняя составляющая примерно у человека одно. Да, вот он где-то там находится на этой шкале от полного до гения, где-то там болтается в районе нуля. Мы все там болтаемся. Но диапазон высказывания о нем, это и есть, собственно, ну, модуль этого вот диапазона, это и есть, собственно, величина популярности. Примеров огромное количество, да, там начиная от в мире, да, начиная от, кого возьмите, ну, ну, какой самый популярный сейчас исполнитель? Что-то так, такого уже не, даже не вспомню.
Стас Михайлов.
Стас Михайлов, вот, кстати, прекрасный пример. Стас Михайлов, огромное количество. И вы найдете человека, который будет говорить, что это, ну, вообще не человек, да. И второй человек найдется, который скажет, что вы что, лучше никого не было, все погибли, умерли. То, что писал Фредди Меркьюри, тьфу, по сравнению с тем, что пишет Михайлов. Поэтому это и есть вот... А вы, например, вспомните там такого человека, как Кайметов. Есть такой человек?
Да, есть такой,
про него категоричности мнений уже нет. Это, на самом деле, доказывается мною даже. Вот смотрите, есть человек, он жил себе спокойно где-нибудь там в городе, никто про него не знал. Вдруг его всем показали. И так как его показали всем, то среди этих всех найдется кто-то, чисто статистически, кто этому очень рад и просто, что называется, попал в резонанс с этим человеком. И найдется точно так же среднестатистически тот человек, который скажет, ой, это какой-то ужас, физиологически не переношу этого человека. Поэтому эта теория, в принципе, даже доказывается. Значит, если говорить о том, что меня только все хвалят, никто не ругает, это значит, что просто это неправда. То есть, просто по определению, если кто-то тебе говорит, что ты хороший, точно так же где-то есть человек в нашей же вселенной, а не в какой-то другой.
Значит, надо искать?
Да, господи. Я даже знаю, что когда я начал писать пародии на группу «Рамштайн», на каком-то форуме люди искали деньги на киллера мне.
А вот так вот даже, да? То есть настолько поклонники «Рамштайна»?
Ну,
что?
Видимо, как-то то ли пожалели, то ли киллер пожалел, то ли уже это не актуально стало, то ли «Рамштайн» испортился, что-то произошло, я не знаю.
Смотрите, вот вы сейчас сказали про популярность и непопулярность, известное имя одно прозвучало, а вот есть у меня такой вопрос, мне тут подсунула газета «Амурская правда». Вот... Петросян.
Так.
Вот смотрите.
Человек, Евгений Ваганович.
Вот. Не кажется ли вам, что те, и, кстати, в основном выход с ТСКВН, что кто говорил фу-фу-фу на шутки Петросяна, иногда сейчас сами скатываются в так называемую петросянщину. Как вообще относитесь к Петросяну? Петросян, вот я считаю, что это фигура.
Петросян – человек, который абсолютно трезво. Я, кстати, был однажды у него в логове, в смысле, дома. Действительно, это была правда. Мы еще тогда приходили с покойным Гришей Малыгиным. Собственно, Гриша туда как-то к нему записался, что называется, на прием. И мы пришли, разговаривали. Он абсолютно трезвый дядька. Он говорит, я делаю тот юмор, который смотрят люди. В большинстве. Поэтому, если ты работаешь на телевидении, и тебе все равно на твоего зрителя, то ты довольно быстро не работаешь на телевидении после этого. Потому что на телевидении есть одномерная пока, к сожалению, я думаю, что в будущем это будет изменено как-то. Пока что одномерная цифра, которая определяет твой успех. Называется рейтинг. Если ты рейтингу соответствуешь, значит, ты молодец-красавец. Не соответствуешь, сколь угодно ты при этом талантливый, ты делаешь юмор, как у Монти Пайтона, молодец, тебя никто не смотрит, до свидания. Поэтому Петросян – это человек, который берет большую аудиторию людей и ее удовлетворяет вот тем, что он, чем он делает. Если к этому подходить вот так вот с точки зрения просто бизнеса, то не безоценочно, что мне не нравится, когда там шутки про тещу, да? То он человек успешный. Конечно, когда ты сидишь и смотришь, и там выходит человек, стоит, говорит, я вчера с командировки домой приехал, в зале уже хохот. А мне жена говорит, ну-ка, шмелем, вылетишь сейчас в окно. И в зале истерика на 3 минуты. И ты не понимаешь, как это может быть. Но это есть. И люди смотрят, людям нравится. КВНщики всегда как бы держали свою аудиторию. И держали как бы, ну, свой фронт, так скажем, юмористический. А когда ты в этом работаешь, вот на эту аудиторию все время... и все время ее подкармливаешь, то тебе хорошо. Как только ты выдернут из КВН оказываешься и начинаешь работать на другую аудиторию, на другом канале ли, или в другое время и так далее, и то тебе невольно приходится подстраиваться под свою аудиторию. Программа «Галилео», если говорить не о юморе, никогда не была детской программой. Вообще. Она не была детской ни в начале, ни в середине, ни в конце, даже по документам. Но все говорят, что прекрасная детская передача, программа. Спасибо вам. Какая-то женщина ко мне в аэропорту вот буквально недавно подошла и сказала: почему вы перестали работать над программой? Я говорю, мы как бы, а я вас спрашиваю, почему? Хорошая была передача, у меня дети смотрели. Я говорю, а вы? Я ни в коем случае, но дети смотрели. Почему дети смотрели? Да потому что время такое было выхода в эфир. Потому что я никогда не был детским ведущим. Здравствуйте, ребята. Дети любят, чтобы был взрослый ведущий. Да. Чтобы он хулиганил, сам обжигался, чтобы он там что-то там подзрывал. Я это делал, и передача стала де-факто детской. Ну, как бы для людей. Но мы ее детской не делаем. Точно так же иногда КВНчики уходят и начинают делать свою передачу. Они еще КВНчики в голове. Они еще продолжают делать то, как им кажется, что они делали. Но де-факто также со стороны зрителей уже все понимают, что они прекрасно прикармливают ту самую петросянскую аудиторию. На нее работают, ее собирают. И, конечно, там религиозные КВНчики, они говорят: фу-фу-фу, какой кошмар, да как же это возможно. Ну, а те говорят: ребята, у нас рейтинг есть, до свидания.
А у нас тут за эфиром, значит, попросили задать вам вопрос про ваших сыновей. У вас их два. Дмитрий
мальчик
и еще мальчик. Дмитрий и Михаил. Как я понимаю, Дмитрию сейчас 10 будет, и Михаилу уже 5.
Да.
5 лет. Значит, как вы их воспитываете? Тут вот задали за эфиром.
Вы знаете,
с вопрос, юмором.
Вопрос, ну, как бы, требует однозначного ответа. Никак.
Это как? Это никак.
Ну, такой я отец, который очень внешне строгий, а внутренне очень добрый. Поэтому, когда, например, у меня жена говорит старшему, там, мы собираемся идти на день рождения, ты вот возьми и уроки выучи. Ну, она говорит не так. Она говорит, не заставляет его выучить уроки до того, как они пойдут на какой-то праздник. А она говорит, ты решай, Дима, сам. Либо сделать эти уроки до праздника и быть потом свободным, когда мы из праздника вернемся, либо делать уроки потом, до упора. Естественно, я считаю, что ребенок в 10 лет не способен сделать такой выбор. То есть он очевидный. Более того, человек даже в 40 лет, это я, не способен сделать такой выбор. Я, конечно, скажу, конечно, потом. И не буду делать это потом. А, собственно, Дима делает так же. Он говорит, конечно, потом, после праздника. А они возвращаются часов в 9-10 домой после праздника. Он уже уставший. Она садится с ним делать уроки. И в час я слышу, что он рыдает. Прям реально уже над партой. Я говорю, Таня, ну, может, хуй нет? Она говорит, нет, я ему сказал. Он выбрал, пусть делает. И она его таким образом воспитывает. А я, естественно, не могу. Я бы сказал, да ладно, бог с ним, с этими уроками. Подумаешь, я их никогда не делал, и ты можешь не делать. Поэтому я в этом смысле отец так себе. В этом смысле я не классическая история, когда вот отец берет ремень, и там начинают дети разбегаться в разные стороны. Не, я как раз наоборот. Но Таня, к счастью, моя жена, она вот умеет воспитывать. Она считает, что он таким образом к следующему разу будет понимать масштаб своего выбора. Я считаю, что нет. Почему? Потому что я до 40 лет дожил и не понимаю этого.
Вот еще такой вопрос. Ваши дети, ну, хотя бы уже заметно, нет, тоже музыканты, юмористы, шоумены?
Нет, ни то, ни другое, ни третье.
Физики?
No. Младший действительно музыкант. Ну, как, он очень любит музыку. И он там требует постоянно, чтобы я ему что-то поставил. Значит, мотает головой. Он сейчас фанат «Железного человека», поэтому с утра до вечера у нас грохочет AC/DC. И пятилетний ребенок под это дело там просто так прется, что люди заходят, говорят, а у вас все с ним нормально? Я говорю, да, нормально все. А мы ему даже купили пианино. Вот, в общем...
И он на ней AC/DC.
Он на ней AC/DC рубит так, что мы уже понимаем все. Скоро мы познакомимся с соседями. А старший нет. У него этого нету гена. Он вообще, в принципе, амузыкальный человек. Любит попсу всякую, ну, то есть, понятно.
Какую?
Ой, все подряд. Вот он очень любит песни, где есть тексты интересные. Ему музыка не важна. Он любит, там, если младший, например, прется с AC/DC, не понимая, о чем они поют, прется там с... как он еле выговорит, another bite bust the dust. Я говорю, давай послушаем. И он...
И как Энгус Янг прыгает.
Да, хотя песня Куинов. Вот, ну, вот. А старший просит ему поставить Ляписа Трубецкого, потому что там очень смешные тексты, как ему кажется, там «Ты ромашка, я баян, ты Роксана, я бабаян». Человек не знает, кто такая Роксана, кто такая бабаян, я думаю, но поет вместе с Ляписом. А дети, тут недавно я как-то общался с четвероклассниками,
вот,
просто
спасибо.
Насколько в разных мирах мы живем. дети 4 класс меня спросили: Александр, а как вы относились к своему изображению на видео, когда вы были маленький?
Вот это вопрос.
Я говорю, вы знаете, когда в 4 классе я был, у меня не было видеокамеры. Они говорят, ну, у нас тоже, не у каждого есть видеокамера, но телефон-то у вас был с камерой мобильной, на которой, как они понимают, любой человек может себя снять и посмотреть. Я говорю, вот вы даже не представляете, как трудно было на моем телефоне тогда в 70-х, 80-х годах даже сделать селфи.
Набрать даже сложно.
Набрать. Сделать селфи. Вы пробовали на этом?
Да.
Я им рассказываю, они реально, как вот я про космос им говорю, они как, вот что за телефон, вот такой телефон был.
Ну, что и с проводком же, им надо еще объяснить, что он в стенку втыкался.
Я говорю, если у вас есть телефон, это вообще счастье, если у вас телефон с длинным проводом, вы можете с ним куда-то уйти вот так.
Дважды счастье.
Да, если, как вот кто-то говорил, да, из комиков, что если был номер с нулями, это был фу, что за номер.
Это да.
Боль крутить.
А вот ваши знаменитые гримасы, это годы тренировок или само
собой? Обыкновенный комплекс человека, которому проще покривляться, закрыться за этой маской, а потом эта маска начинает тиражироваться, и уже все редактора, которые говорят, слушайте, нам так надоело ваша вот эта рожа, кривляние ваше, давайте мы вас как человека сфотографируем. Я говорю, давайте. Они присылают фотографа, он там снимков 50 пытается сделать нормальное лицо у меня. Ну, в смысле, просит не кривляться, я ему не кривляюсь, он меня фотографирует с разных ракурсов. Потом в конце я ему делаю, он говорит, о, давай чпок. И это же попадает, естественно, в статью, потому что также редактор перебирает мои естественные лица, встречает рожи Корченко, как я его называю, и тут же говорит, о, да, это вот понятно, это интересно.
Это то, что надо.
Это обыкновенная, как мне кажется, тенденция нашего мира современного. Информация вокруг человека выросла миллионы раз, да, все сейчас вокруг человека крутится. И, естественно, если выросло количество информации, падает внимание, да?
Угу.
Это тоже понятно. Чтобы зацепить человека вниманием, надо, а, кривляться, б, кричать. И это все видно по рекламам. Реклама стала ярче, реклама стала громче. Потому что просто так, в спокойную речь, человек уже разучился слушать.
Александр, вас часто, как говорится, забирают на интервью. И наверняка очень много всегда вопросов разных, неразных. А вот самый банальный вопрос, который вы чаще всего слышите. Самый вот такой, который у вас уже оскомина, вы уже...
Ну, мне его задают обычно не на интервью, а на улице.
Какой?
Ребята говорят, а ты КВНщик? Я говорю, да, пошути. И все КВНщики обычно в этой ситуации... Ну, я редко встречал людей, которые могли бы сразу, сходу, на, и там все бы в покатуху валялись. Это очень сложно. Ну, а так, в принципе, спрашивают обычно, почему такая прическа, действительно ли это твоя фамилия. Мы как-то ходили делегацией программы «Галилео», значит, в школу. У нас был такой момент. Мы, кстати, не часто это делали, так это совпало, что мы пошли. И опять четвероклассникам зашли, там море интересных вопросов. Они интересуются программой, они ее смотрят, они предлагают даже нам темы, которые мы потом использовали, что было особенно приятно. А потом вот в этой же школе мы пошли к десятиклассникам, да, и одиннадцатиклассникам, к выпускным классам. Там сидело такое, как я говорю, море дембелей.
Угу.
Были вопросы такие, а ну сколько на телеке зарабатывают? А какая-то девочка, которая, по-моему, снималась и очень любит, видимо, кинофильм «Звонок», у нее такая челка до пола, она сквозь нее как-то так пролезла и говорит, а когда у вас будет сюжет про готов? А мы говорим, а про эмо? Мы говорим, не знаю. Ну, в общем, у них, у детей, вот когда они вырастают, то есть они интересуются жизнью, окружающим миром до того момента, пока они начинают в половом смысле созревать и интересоваться противоположным полом. Ну, противоположным полом, как в наше время уже говорят, в лучшем случае. Вот, значит, и когда у них это происходит, их мир окружающий не интересует, их интересует противоположный пол, да? И потом это, ну, а как заинтересовать противоположный пол? Деньгами, поэтому сколько зарабатывают, да, там, ну, отношением к жизни, типа ЭМО и так далее, и так далее. А потом они, когда вырастают, женятся, рожают детей, с этими же детьми садятся опять смотреть телевизор, детьми, и тут же неожиданно им опять интересно, как макароны делают. И вот это у нас очень интересный такой график мы строили. Ну, кто смотрит программу «Галилео», то есть у нас бешеный пик там от 5 лет до 12, вот такой прям пик. Потом с 12 до 17 спад в 17-22, провал страшный. Никто, никому не интересно в 17 лет, как мир устроен. А вот с 22-25 опять поднимается, и к 35 опять пик. То есть это такая вот интересная, очень семейная получилась программа.
Такой вопрос...
Да, про концерт, может быть, рассказать людям?
Ну, вот мы сейчас и подойдем к нему тоже. Давайте. Я хотел единственное коснуться такой серьезной темы. Немногие, наверное, знают, что вы член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание», который оказывает помощь детским домам, домам ребенка и так далее и тому подобное. А вот почему, на ваш взгляд, не все люди приходят к мысли, что необходимо помогать тем, кто нуждается в
этом? Потому что это не совсем естественно для человека, я считаю. Я вообще считаю, что уговаривать человека там благотворительствовать – это как-то глупо. Либо каждый к этому как-то сам придет, либо не придет. И в этом тоже ничего страшного нет. Понимаете, каждый человек все равно помогает людям. То есть он может просто не помогает незнакомым людям, но своим-то знакомым, родственникам. Все равно же человек помогает, да? Поэтому, по сути, человек очень такое доброе социальное существо. Ну, просто бывает, опять же, человек все пытается объяснить, да, с помощью религии, с помощью там каких-то других законов. Когда у тебя человек живет, думает, что у него есть в жизни проблемы, а потом неожиданно случается та самая проблема, которая называется, ну, нельзя произносить это слово, но все понимаем, да, на П и заканчивается на С, вот он самый пришел. То все говорят, ну, не знаю, может, он жил неправильно, может, что-то как-то в жизни что-то было не так. А когда то же самое случается с ребенком, который только появился на свет, ну, по-моему, какая-то мировая справедливость не в ту сторону начинает гнуться, и ты хочешь ее исправить хотя бы как-то своими силами, помочь. Вот. И понятно, что это не, наверное, мировой порядок не изменит, но тебе как-то от этого становится легче и... Вот, собственно, это и главный аргумент.
И не опускаются ли руки, когда приходит понимание, что всем-то помочь просто невозможно?
Знаете, фаталистом становишься, просто реально становишься фаталистом, потому что я, когда меня звали, например, вот в онкологические больницы, там я, ну, на момент, когда ты популярный, вот был я популярный, как программу «Галилео» вел, они звали довольно часто, и я предлагал, говорю, давайте денег дам, например. Они говорят, а деньги не нужны им. Ну, как бы у них есть все в этом смысле. Они лежат, у них аппараты, вот их там кровь там качают, там делают химиотерапию. Они вот вас, так как они прикованы к постели, они смотрят сам телевизор и видят вас, и любят вас, и им ваше присутствие важно. И ты туда идешь, и это, конечно, очень тяжелый момент. Первый раз я туда ходил, помню, в 2008 году. Прям меня накрыло на неделю. Я вообще не знал, что делать дальше. Потому что, ну, ты приходишь к ребенку, он тебе улыбается, ты ему говоришь, привет, как у тебя дела, все хорошо, спасибо, что пришли. Все, выходишь, тебе врач говорит, ну, две недели максимум.
Ну, реально, да, это страшно.
И это самое. И, конечно, ты, ну, вот в этот момент ты думаешь, блин, да елки-палки, наверное, действительно все не заканчивается здесь, и надо как-то думать о том, что ты помогаешь тут, вот ты хотя бы этим, да, и... И это хотя бы, как мне кажется, да, ну что там, Господи, пришел, поговорил. Для них-то важно, для тебя тяжело, и ты просто как взрослый человек, я был обязан соглашаться и идти туда. Хотя я, вот другая проблема, я, знаете, я расскажу больше, потому что, ладно, благотворительность, это как бы некое действие с тебя требует. Ну, ты пошел, я там человек публичный, обязан ходить в такие места. Люди простые этого боятся очень, потому что многие считают, что это заразно, что это передается там каким-то чуть ли не кармическим путем. Но есть другая история. Например, у меня у знакомой, у моей хорошей, у Лены, у нее сын попал под, ну, в автомобильную катастрофу, сбила его машина. Вот, он стал такой, ну, по сути, инвалид, он двигается тяжело, но при этом он очень хорошо соображает. К счастью, у него не задеты были основные мозговые функции. Он сейчас чуть ли не кандидат уже в мастера спорта по шахматам. То есть очень умный парень, но он вот двигается плохо. И вы бы видели, как ужасно ведут себя взрослые по отношению к нему. Не том, что они там, типа, чё ты сюда... Они вот... Идет такой ребенок по улице, да, или он заходит в комнату, или он заходит в помещение. И мамаши со своими здоровыми детьми вот их прямо закрывают, убирают, отодвигают, как от прокаженного. То есть вот это... Большая проблема общества нашего. У нас люди не привыкли к инвалидам, что инвалид иногда, зачастую выполняет гораздо более важную социальную функцию, нежели сидящие пьющие пиво гопники на скамейке. Они здоровы, у них все, руки, ноги двигаются, только толку от этих вот движений.
Вот это и обидно, что нет. Быдлота всякая здоровая, а талантливая.
Ну, я еще раз говорю, здоровое это здоровое, но они не приносят никакой пользы обществу. А вот эти люди, которые на колясках катаются, он, может быть, работает и работает наверняка так, что многие могли бы ему позавидовать. Но отношение к этим людям вот какое-то странное. То есть у нас, к счастью, сейчас люди стали тоже видеть колясочника, помогает. У нас же не приспособлено для этого ничего. То есть на коляске кататься по городу невозможно. Зайти в автобус невозможно, не знаю, там. Причем это люди, опять же говорю, они абсолютно полноценные. То есть они как бы головой все понимают. И они стесняются выходить на улицу, потому что отношение к ним именно такое. Вот прежде чем как бы бороться, может быть, за благотворительность, стоит для начала побороться за то, чтобы люди понимали, что жизнь, она очень такая интересная.
Да, сегодня пан, а завтра пропал.
Сегодня ты, может быть, так ходишь, веселишься и так через губу говоришь, повыезжали на своих колясках, а завтра ты в этой коляске сам будешь кататься.
Александр Пушной был у нас в студии. Мне же осталось сказать, меня зовут Макс Радман. Счастья вам, люди.
Вечер. Время для чая и беседы по душам. Это «Разговор на русском».